Мы читаем труды Бааль-Сулама, статья «Суть религии и ее цель», страница 398, заголовок «Абсолютное добро». Можно смотреть урок на kap.tv, там же задавать вопросы, избранные из которых будут заданы в прямом эфире. Труды Бааль-Сулама, страница 398, статья «Суть религии и ее цель», подзаголовок «Абсолютное добро».
О чем мы говорили прежде? Он задал три вопроса. В чем суть религии? Целью достигается в этом мире или в будущем? Является ли цель религии благо Творца или благотворений? И где мы находим вознаграждение? Он говорит, что никто не знает правильных ответов на эти вопросы, люди ошибаются, то есть никто не понимает, что такое религия. Религия — это отношение человека к высшей силе, которая управляет всей природой. И если это высшая сила, которая управляет природой, то хорошо управляет, а я вынужденно подчиняюсь. Но, видимо, существует отношение между ними такого рода, что я могу со своей стороны что-то сделать, либо убежать от плохих вещей, либо достичь хороших вещей. То есть, если я вступаю в такие взаимоотношения при воздействии высшей силы на меня, то я могу как-то изменить свою судьбу. Поэтому связь особая со стороны человека к высшей силе и, соответственно, со стороны высшей силы к человеку называется религия. То есть религия — это система взаимоотношений, существующая между Творцом и творениями. Это двустороннее. И он говорит об этой системе взаимоотношений, никто ничего не знает. Все ошибаются. Одни утверждают, что нужно делать так, другие поступают иначе. Те говорят, что Творец такой, другие говорят, что Творец другой. И каждый находится в своем заблуждении, и никто не знает, где истина. Где получить вознаграждение, и какого рода это вознаграждение? В нашем мире я не вижу никого, кто наслаждается этим, все страдают. А в будущем мире, кто вообще знает, что это за будущий мир и что там мне продают? То есть одно большое заблуждение — это то, что происходит у нас в вопросе религии. Конечно же, никто не виноват. Мы не можем, действительно не можем сказать ничего ни о ком, но таков процесс, который называется программа творения, которая должна именно так проявить себя и подвести нас к ситуации, где мы, наконец, зададим эти три вопроса. В чем суть религии? Является, достигается ли ее цель в этом мире или в будущем? И является ли ее целью благо Творца или благотворение? Если мы правильно ответим на эти три вопроса, то мы будем знать, что такое религия, то есть как построить правильно наши взаимоотношения с высшей силой. И вследствие этого, может быть, что мы сможем получить наслаждение и в этом мире, и в будущем, и для своего блага, и для его блага. Но нам стоит это выяснить, потому что я нахожусь под воздействием какой-то высшей власти, поэтому мне имеет смысл выяснить, какова система взаимоотношений правильная. И вследствие этого, может быть, что я что-то получу хорошее. Так просто, практически, мы должны к этому подойти. И тогда, когда я выхожу к широким массам людей и обращаюсь к ним, то я так и говорю: ребята, давайте выясним, мы находимся в природе, природа — это в гематрии, Элуким — Творец, мы находимся в этой сфере, и если Она воздействует на нас каждый день все сильнее и сильнее, и через живой, растительный, неживотный уровень природы, и через человеческий. Мы испытываем разные удары, проблемы, и кто знает еще, что будет. Сейчас начинаются периоды землетрясений, потом будут тайфуны, потом цунами, потом какие-то эпидемии. Кто знает, что будет. В конечном счете мы видим, что природа, или Элоким, Творец, относится к нам не очень так хорошо. Можно было бы и лучше. Давайте посмотрим, способны ли мы что-то улучшить. Так я и обращаюсь к людям, что это все же, видимо, да, в наших руках. Давайте проверим. Имеет смысл, наверняка. Имеет смысл проверить. Стоит проверить. И тогда мы переходим к следующей части. И действительно, он нам говорит, что никто не знает, поэтому мы находимся в заблуждении. Факт, что все наше поколение испытывает огромное заблуждение в вопросах религии. Если бы это отношение было правильным, то религия могла бы обеспечить нам ответы сущностные. Как существовать, как добиваться успеха, как преуспеть в этом мире, в будущем мире, как лучше устроиться по жизни. Естественно, что мы бы придерживались религии. А так все оставляют религию. Человек забрасывает ее. Может быть, внешне мы еще этого не видим, но на самом деле внутри себя он все дальше и дальше отдаляется. Это называется деградация поколений. Все с ним согласны. Почему? Это происходит, он говорит, потому что мы не получили правильных ответов на эти три вопроса. Что такое религия? Я никого не призываю вернуться к религии, начать выполнять какие-то законы, традиции. Нам нужно выяснить вопрос, что такое Творец или природа. И тогда мы наверняка сможем извлечь из этого выгоду. Хорошо? Все согласны? Можно продолжать? Хорошо. Только ты не согласен. А, еще Моша. Ну, давай начнем с Моши.
Тяжело согласиться с... Имеет смысл проверить, и как проверить? Любая форма, в которой я бы проверял, это было бы в человеческом разуме.
Это то, что мне дано в человеческом разуме.
Ну, да.
В человеческим разумом ты раскрываешь, что то, что ты знал о религии, тебя это не удовлетворило. И я помню себя в 75-м году в Верховоте, и когда я искал в религии ответы, поиски, здравый смысл на сущностные вопросы, не было ответов. Мне сказали, если ты будешь учить Талмуд, то ты будешь знать, как справляться с ущербами. Что такое ущерб? Например, у тебя есть машина. Если ты попадешь в аварию, то ты будешь знать, как вести себя с тем человеком, с которым ты попал в аварию. Зачем? У меня есть полиция, у меня есть суд. Зачем мне Талмуд? И вообще, для этого мне нужна религия. Я получал ответ на таком уровне. Потом я пошел к более умным людям. Не просто такие обычные учителя, преподаватели Талмуда. И тоже не получил ответов. Не получил ответов. Нужно молиться, нужно просить, нужно быть хорошим евреем. Для чего? Зачем? Ради чего? Ничего. Этот мир, будущий мир, все эти сказки. Я не пренебрегаю этим. Есть много людей, которые пока что придерживаются этого и должны еще продолжать. Религия должна существовать до тех пор, пока человек не видит, что он переходит к сути религии. И так было направлено. Это сделали великие мудрецы, которые понимали суть вещей. Но в наше время это уже начинает быть очень и очень шатко, потому что он говорит, что эти вопросы, он говорит, два поколения, уже в течение двух поколений эти вопросы задаются, и люди не получают ответы, тогда люди отдаляются от религии обычной, той, которая привита с детства.
Понятно, что у нас только человеческий разум, нет ничего другого, но мы также видим, что человеческий разум также нас вводил в заблуждение тысячи лет.
Нет, нет, мы должны были так существовать, мы должны были продолжать. Все эти годы, 2000 лет изгнания, мы должны были так продолжать. И в это время, за это время эгоизм развивался, человечество развивалось, и мы пришли к кризису, который является признаком завершения эгоистического развития. Мы и должны были так развиваться, как написано, Израиль вышел в Галут для того, чтобы присоединить к себе души народов мира. Мы должны были рассеяться среди всех. Мы должны были как бы рассеять эти искры по всем, среди всех народов, среди того Вавилона, который пока что рос на земле. Это те сыновья Авраама, та группа Израиля, должна была вернуться к ним и передать им все то, что было у нее. Поэтому разбиение келим первого храма и второго храма и рассеяние этих келим в желании получать, для того, чтобы извлечь сейчас желание получить к исправлению, к раскрытию. А иначе как можно было их и исправить? Потому что желание получить — это даже не клипа, это просто первородный материал. В него нужно было втолкнуть эти искры. И мы видим, как под воздействием искр весь мир в течение 2000 лет развивался. Религии возникли с кабалы только в таком виде, что желание получить может их воспринять, что это ради его пользы. Сейчас изгнание завершается, и желание получать уже не способно это воспринимать по-старому. Ему нужно получить что-то новое. Кроме религии, философия в том, как они говорят. Затем разного рода технологии, наука, все это развивалось потому, что искры находились среди всех народов. Да.
Вы ранее сказали, что изначально вы шли к религии, и вас это не удовлетворяло, а теперь как будто бы удовлетворяет. То есть мне сегодня это тоже не удовлетворяет. Пока я не увижу божественной формы, я ни во что не поверю. Мне это ни о чем не говорит все это.
Верно.
Ну и в чем вся история?
Ты думал в начале пути, что ты получишь ответ? Ответ называется постижение вещей, постижение в полной мере. И пока ты их не постигаешь в полной мере, ты всегда будешь... Ты всегда будешь недостатки. У тебя есть хорошая душа, хороший хиссарон. Естественно, что тебе придется вплоть до полного исправления. Ну и что? Пока ты не раскрываешь цель творения, потому что хиссарон направлен на цель творения. Есть люди, которых это раскрывается поэтапно. Есть такие, которые вначале уже чувствуют.
Так зачем тогда тратить время на то, чтобы проверять вещи, которые проверить невозможно? Мне нужно сделать А, Б, В, и что еще так? И зачем тратить время на что-то другое?
Ты должен быть направлен на конечный результат с самого начала. И когда ты представляешь конечное состояние, ты представляешь не больше, чем ближайшую к тебе смежную с тобой высшую ступень. Она для тебя является бесконечностью. Итак, давайте посмотрим.
абсолютное добро. Чтобы не занимать читателя длинными рассуждениями, я буду руководствоваться только написанным в предыдущих статьях. В основном, статьей «Дарование Торы», всем тем, что является предисловием этой возвышенной темы, обсуждаемой нами. И буду говорить кратко и просто, чтобы было понятно каждому. Для начала нужно понять, что Творец — это абсолютное добро. То есть невозможно, чтобы Он причинил кому-либо какое-то зло. И это воспринимается нами как главный закон. Здравый смысл явно подсказывает нам, что основанием для совершения всех плохих поступков является не что иное, как желание получать. Что означает, что страстная погоня за собственным благополучием, вызванная желанием получать, является причиной причинения зла ближнему, так как желание получать стремится только наполнить себя. Да так, что если бы творение не находило никакого удовлетворения в собственном благополучии, то не было бы никого в мире, кто причинял бы зло ближнему. И если иногда мы встречаем какое-то создание, причиняющее зло себе подобному, не из-за желания получать наслаждение ради себя, то оно совершает это лишь в силу привычки, которая изначально была порождена желанием получать. И эта привычка является сейчас единственной причиной и освобождает от поиска иной. А поскольку Творец воспринимается нами как совершенный по своей сути и не нуждается в ком-либо для помощи в своем совершенстве быть предшествующим всему сущему, то ясно, что нет в нем никакого желания получать. И поскольку в нем нет ничего из желания получать, то отсутствует и какое-либо основание для причинения вреда кому-либо. И упрощение это сделано для простоты восприятия.
До настоящего момента понятно? Я так смотрю по ситуации. Мне кажется, непонятно. Нужно будет повторить.
Простой вопрос. Каждый раз, когда он говорит, что у Творца нет собственного желания получать вообще, если у него нет собственного желания получать, мы же не знаем действительно до конца, наверняка, мы полагаем, что это так. И мы, если у него нет желания получать, зачем он создал нас? Он же создал нас для того, чтобы мы были таким же, как он. Это тоже определенная форма желания получать.
Ну, допустим.
Что значит «допустим»? Мы же это видим. Так да или нет?
Согласно твоей гипотезе, да.
Так если у него нет никакого желания, зачем он создал нас? Я вот об этом спрашиваю.
Он наслаждается тобой.
То есть желание есть?
Есть.
Так почему он говорит, нет собственного желания?
Есть желание.
Баль-Сулам пишет, что у него нет желания.
Где ты видишь?
Ну, написано, что нет у него желания получать.
А, это нечто другое. Ты хочешь меня ввести вокруг пальца, что ли?
Извините. Ну, что это значит, у желания получать нет желания? Что это такое?
Не говори желание, скажи сила.
Сила.
О, смотрите, человек как преобразился. Смотрите, какая разница есть в определениях. Желание — это желание, потому что он соотносится с собой. Понимаешь, что я хочу, то есть я хочу. А сила — это нечто такое нейтральное. Сила, куда ты его не направишь, это сила. То есть это нечто, что может действовать, нечто, что имеющее потенциал и может действовать. Да, так это. Но это не просто сила, желание. Это желание отдавать. То есть сила, которая хочет произвести действие по отдаче. Спрашивай.
Ну, я тоже желание, у меня тоже есть желание отдавать.
Этого не знаю.
Не, а что, а зачем я здесь сижу?
Не, ну я не хочу об этом говорить.
Не, ну я тоже хочу отдавать. Но как-то не получается. Не получается. Значит, со времен сотворения мира, когда создали меня...
Мы сейчас не говорим о тебе, мы говорим о Творце.
Но...
Поэтому не мешай нам говорить о нем.
Так
мы говорим так. Для того, чтобы... Вначале нужно понять Творца. Ты видишь, говорят о Творце, понять его, а что ты тут себя...
Ну, не обо мне.
И он есть абсолютное добро. Откуда мы знаем, что он абсолютное добро? Я, к своему сожалению, никогда это в жизни не чувствовал. И иногда, если я чувствую себя хорошо, то это просто меньшее зло. Это бегство от плохого. Если ты мне скажешь, что он абсолютное добро, я могу... Ну, не волнуйся так. Я могу его использовать, то, понимаешь, я не чувствую. Правильно. Но он говорит, нужно понять это абсолютное добро, откуда оно берется. То есть, почему мы можем о нем так сказать, что невозможно ни в коем случае причинить кому-либо какое-либо страдание. То есть, Творец — это абсолютно добро и дает всем только благо. Это абсолютно противоположно. Мы с этим согласны, да, ты и я? Да. Если я испытываю зло, если высшая сила, я испытываю зло, то понятно, что это он сделал. Кого я здесь могу еще обвинить, всех этих тут маленьких животных? Конечно же, он все это делает. Но что он говорит? И нам это понятно, как аксиома. Что такое аксиома? То есть это непреложный закон. Нет ничего предыдущего этому. Откуда он берет то, что это аксиома? То есть Творец изначально, без какой-либо предыдущей причины в себе, самом, является абсолютным добром. Этого я уже не понимаю. При этом, с точки зрения здравого смысла, мы видим, что причина всего зла является только желание получить. Что означает, что после получения блага он использует свое желание во зло ближнему. То есть, если у меня есть желание получать, я его реализую во зло ближнему. То есть, не просто я хочу получить для себя, я хочу тем самым доставить кому-то зло, вызвать... Если это делается одним действием это называется воровство обычно, как правило, когда я беру у тебя и также наполняю себя. А, хорошо, заработал вдвойне. Если нет, то я... Ты остаешься при своем, а я при своем. То есть есть здесь много состояний. Если есть желание получить, это является причиной зла ближнему. Если он доставляет зло ближнему, потому что иначе он не может себя вести, он обязан наполнять себя. Он обязан. У него есть такое побуждение. Это как ребенок. Он хочет бегать, разбивать, прыгать. Такова форма желания получать. Ты можешь его остановить, он его просто разрывает изнутри. Так желание получать постоянно хочет наполнить себя тем, что он доставляет зло ближнему. Если бы творение не проявляло себя таким образом, то не было бы в мире никакого творения, которое бы доставляло зло ближнему. То есть желание получать является причиной всего зла в мире. Поэтому все является результатом желания получать. Если желание получать находится в руках Творца, то у нас нет ни малейшего шанса сделать что-то с самим собой, кроме как через Творца. Только знай, это ты можешь на полях у себя записать.
С одной стороны, нет никого, кроме него, правильно? С другой стороны, мы видим, что у нас проблема. Проблема, что не от него?
Проблема от него, да. Да, ты прав. Я полностью с тобой согласен.
Ну так...
Сейчас давай продолжим. Если иногда мы находим, что творение доставляет зло ближнему без пользы для себя, то делает это только в силу привычки, вследствие желания получать. И привычка является покрывая все ее причины. То есть, когда-то я сделал какие-то вещи по желанию, желание меня подталкивало к этому, я делал. Сейчас желания уже нет, но привычка осталась. И у меня появился новый хисарон, даже механический, механика. Послушайте, даже сама механика обращается в природу, потому что эти действия тоже есть в природе. Даже без намерения, даже без мысли, даже без хисарона на сегодняшний день. Но я приобрел хисарон в силу самих действий, движений. И мне не хватает, если я их не делаю, потому я иду и ворую. Для чего? Зачем? Не знаю, зачем. Я так привык. Шура Балаганов. Есть такой пример в литературе. Он сейчас уже миллионер. Но в автобусе все равно засовывает, засунул кому-то руку в карман, его поймали и посадили в тюрьму. А за час до этого он нашел миллионы. Почему? Он не мог себя сдержать, потому что он вор. Он профессиональный вор. Что ты ему сделаешь? Правильно так происходит? Хорошо. Итак, поэтому здесь есть много вещей, в которых мы не отдаем себе сами отчета, насколько мы действуем как воры, которые привыкли производить разные действия, даже если в настоящий момент у нас нет никакой выгоды. Есть такие. Мы еще увидим. Вы еще увидите, насколько, как много у каждого в течение, как много действий каждый делает в течение дня. Это просто иногда ты видишь, что не заканчивается это. Действия, в которых нет никакой необходимости, а привычка. И поскольку нам понятно, что Творец совершенен, сейчас послушайте на самом деле, поскольку Творец является совершенным, и у него нет потребности ни в ком, чтобы помог ему восполнить, ощутить свое совершенство, то есть у него нет никакого требования к совершенству, поскольку он является первопричиной всему сущему, то ясно, что нет в нем никакого желания получать. Не может быть желания получать, если он первопричина. Потому что от кого ему получать? Так обычно пишут. От кого ему получать? То есть, нужно сказать, что он первый, он первопричина. И поскольку нет в нем ничего и желания получать, то отсутствует и всякое основание для причинения вреда кому-либо. И это упрощение это сделано для простых восприятия. То есть, Творец — это не желание получать. Это не хисарон. Он совершенен. И сейчас вопрос, может ли такой совершенный быть абсолютным добром? Здесь уже говорится о каком-то внешнем его действии по отношению к творению, которое он создал. Но кроме того, также всем сердцем принято нами, как основа основ. Вновь, как основа основ. То есть нет этого никакого выяснения свыше, поверх согласия, где ты видишь это как первопричину. Первый — это неправильное слово, потому что первый как будто есть что-то и первое. Основа основ. Есть у него желание отдавать. То есть желание творить добро ближнему своим творением, что со всей очевидностью вытекает из созданного им великого творения, представленного перед нашими глазами. Есть тоже вопрос, где я вижу, что эта проблема наслаждается им, он является абсолютным добром. Я такого явления не видел никогда в жизни. Я видел много фильмов, где люди страдают, и животные страдают, поедают друг друга, и весь этот несчастный космос разрывается, расширяется, нет у него покоя. Я, короче говоря, не вижу этого. Но он пока что так сказал. Давай посмотрим дальше. Кроме того, всем нашим сердцем принято к основу основ, что есть у него желание отдавать, то есть желание творить добро ближнему своим творением, и со всей очевидности вытекает из созданного им великого творения, предстающего перед нашими глазами. Я не понимаю его. Действительно. Вопрос. Пойдем дальше. Что? Вопросы по тексту. Итак, есть вопрос о Творце, который является совершенным. Прежде всего, он совершенный сам по себе. И почему мы соотносим с ним такие определения? Доставить ему наслаждение.
Вот пусть он все свои вопросы запишет где-нибудь в стране. Я не говорю, что я не против.
И он продолжает и спрашивает, если Творец первопричина, то как он пришел к таким выводам вообще?
Потому что первый не может нуждаться ни в чем, потому что от кого он получит, если он в чем-то нуждается? Еще раз, ребята, это зависит от развития. Мы не являемся творениями чистого разума и объективности. Мы живем нашим примитивным эгоистическим разумом. Поэтому мы не способны быть исследователями в чистом виде, чистого вида наблюдателями. Поэтому, пожалуйста, вы пока что где-нибудь в сторонке запишите все свои вопросы. Я обещаю, что до конца статьи мы все эти вопросы выясним. Я постараюсь объяснить как можно больше. Будем, по крайней мере, надеяться. Я помню, как я сам годы не мог согласиться с многими фразами. Тут понятно каждому, кто хоть что-то соображает. Ну, я что-то соображал, но тем не менее мне это не было ясно. Не был я согласен с этим утверждением. Пока в человеке не происходят какие-то исправления, и тогда в соответствии с ними он начинает думать иначе. При уже расширении разума, расширении сознания. И не то, чтобы ты тогда согласился, потому что ты как-то привык, или это стало тебе как-то близко. Нет, я говорю о совершенно разумном, критическом, логическом подходе, без каких-либо компромиссов, когда просто открываются новые килим, из которых ты так уже определяешь. Там новичок. Давай-ка.
Пока что единственное, что я понял из этой статьи, что единственное следствие того, что Творец является совершенным, он не может нам доставить ущерб. Что значит, что у него нет желания получать?
Не знаю. Это он поднимает такой вопрос. Но это не то, что является темой статьи, поэтому лучше не будем съезжать.
Вторая колонка, последняя строчка.
Да.
Ведь на самом деле есть в нашем мире творения, которые испытывают или хорошие ощущения, или плохие. И что бы они ни ощущали, действительно ощущается как посылаемое им Творцом. И после того, как окончательно выяснено и принято как закон, что у Творца нет намерения причинять зло, становится ясно, что в самом деле все творения получают от Него только благо, ведь создал Он их лишь для того, чтобы насладить. Таким образом, нами установлено, что у Творца есть лишь желание насладить, и ни в коем случае Его закон не позволяет причинить даже грамма ущерба или огорчения кому-либо. Невозможно, чтобы это исходило от Него, поэтому дали Ему имя «Абсолютное добро». И после того, как мы постигли это, спустимся и посмотрим на настоящую действительность, управляемую и контролируемую им, на то, как Он творит одно лишь добро.
Хорошо? Смешно, да? Ну... Это просто наглая ложь, грубая, не знаю, даже правительство так нагло мне не врет. А тут человек, уважаемый, каббалист, так многого в жизни добился, и тут что он пишет? Что, у него нет иного выхода, кроме как привести нас к особой такой точке, где ты увидишь кризис, где ты увидишь трение, столкновение, настоящее, где он говорит тебе, что это так, а ты видишь, что это наоборот. Он совершенно обязан привести нас к такому состоянию. Что?
Когда мы сейчас читали этот отрывок,
сначала ты сказал, что ты 1000 раз прочитал каждую статью.
Не-не-не, только первый, который мы читали в первой части. Я читал, но не 1000 раз. Итак, когда мы читали сейчас отрывок, что даже ни грамма огорчения он не может никому причинить, я смотрю на реальность, и вы тоже сказали, что невозможно с этим согласиться. Просто согласно моему зрению, это неправильно, это противоположно. Это абсолютная ложь.
Полная ложь.
И есть люди, которые страдают, испытывают такие огромные страдания в Северной Корее, евреи в Германии, сейчас в Африке. Просто невозможно.
Да.
И с другой стороны, я вижу Бальсулама, который является нашим учителем. И...
Да, и вроде бы человек такой логичный.
Логичный человек, уважаемый.
Что он думает, что мы идиоты, что ли? До такой степени?
Ну да, это что, он смеется над нами, на самом деле. В других статьях, таких как «Мир в мире», мы видим здравый смысл в его словах, где он рассуждает с точки зрения здравого смысла и трезво. А здесь я не вижу этого вообще. То есть это полностью противоположно. И как я должен к этому относиться, когда я внутренне пренебрегаю тем, что такой великий каббалист говорит? Я просто пренебрегаю этим, отношусь к этому с пренебрежением. Ну, как можно сказать такую вещь? Как к этому относиться?
Так как ты относишься к этому, после того, как ты к этому относишься, ты спрашиваешь, после того, как у тебя уже есть к этому отношение, ты спрашиваешь, как к этому относиться.
Ну, это естественная реакция, но это не значит, так должно быть.
Ну а что тогда? Погоди, я тебя спрашиваю. Что может изменить твое впечатление от творения, которое создало, сотворило такую вот форму?
Свет.
Какой свет?
Свет, возвращающий к источнику, может изменить мое восприятие.
И что он такого сделает? Если ты сейчас получишь наполнение, хорошо. Так какое мне дело до всех остальных? Пусть все горит синим пламенем. Это называется изменить свое отношение, впечатление от мира.
Не, ну, допустим, я чувствую наполнение, все хорошо, но пока что я вижу вокруг себя...
А тебе какое дело?
Правильно. Какая мне разница?
Вот. То есть я вижу, что мир страдает. Да, страдает. Что мир умирает. Да, умирает. Что мир, то... Ну и что? Да, да. Я безразличен, безразличен. Какова связь между тем, что мир будет или не будет страдать, и моим собственным состоянием?
Не понял.
Мир страдает. Мы с этим согласны.
100%.
Да, видим крики, проблемы по любому поводу. Я могу сказать о Творце, что он добро творит добро?
Нет.
Почему нет?
Потому что он заставляет их страдать.
А мне-то что?
Ну хорошо, но это не добро, не сущее добро.
Это зависит от моего мира ощущения, от той меры, в которой я ощущаю мир. Если бы я, например, их всех ненавидел, или они были моими ненавистниками, сейчас они страдают. Я просто, слава Богу, он добро творит добро. Нет, что ли?
Правильно.
Правильно. То есть я не определяю, добр он или творит добро в соответствии с тем, как они страдают, или с тем, как я воспринимаю его отношение к ним. Если он им дает удары, да, они этого заслуживают, дай им еще. Ну и в соответствии с этим я буду определять, добр он или творит добро. То есть добрый творящий добро — это не абсолютная какая-то величина, а все это должно пройти через мои органы чувств.
Через мои ощущения, правильно.
Совершенно верно. Теперь вопрос. Обычный человек, он... Почему он страдает от того, что страдают другие?
Потому что он боится, что он сам может испытать страдания.
Молодец. Ну, видно, что биолог говорит, и вообще умный парень. Правильно. Он боится за себя. Если бы у него не было желания получать, желание получать, он бы также не мог участвовать в страдании ближнего. Потому что не боялся бы за себя, не боялся бы, что такое может и с ним произойти. Правильно?
Верно.
То есть желание получать помогает нам сопереживать проблемам ближнего, страданиям ближнего. Ты слышишь, что мы тут говорим? Как бы наоборот, от противного, от желания получать. Какое мне вроде бы дело до остальных? Но если я могу страдать так, как страдают они, то я уже чувствую их страдания, как свои. С другой стороны, понятно, что если я избавляюсь от отношения к ним, например, достигаю ступени Творца, где я уже выше человечества, пусть страдают. Так или нет?
Я не понял этот вираж.
А какой вираж? Я говорю, если у меня есть возможность подняться, я твой сын, подними меня наверх. А что тут происходит? Будем там, вместе. Мне будет дело до мира, если я избавляюсь от желания получать, от ощущения того страдания, которое может прийти и ко мне.
То есть я уже не боюсь, что страдания настигнут меня.
А, то есть нет мне тогда дела до мира, правильно? Если я подписал с Творцом союз, я сделаю все, что ты мне скажешь, буду выполнять Тору, заповеди, и мы с тобой будем в полной связи. Будет мне дело до мира?
Я бы тогда плевать на всех хотел.
Правильно. Молодец. Видишь, я тебе показываю правильные такие интересные точки зрения. Эгоист. Это нужно всем видеть. То есть, насколько у меня больше силы в желании получать, больше связи с Творцом, тем я дальше от мира. И могу... Я вообще не чувствую, что с ними происходит. Они будут страдать, и я не буду этого чувствовать. А что сделать, чтобы я почувствовал то, как они страдают?
выйти наружу, вовне.
То есть я должен почувствовать себя далеким от Творца или вообще полностью оторванным от Него?
Да.
Правильно?
Да.
Оторванным и зависимым так же, как Он, так же, как все они, как внешние, нахожусь в полной зависимости от всех ветров, которые могут прилететь и сделать со мной все, что угодно. Поэтому мы входим в состояние кризиса, чтобы почувствовать свою зависимость от неизведанной силы. И не только мы, а даже самые религиозные люди, те, которые как бы связывали действительно все с Творцом. Да? Поэтому существует, кстати, падение поколений, поэтому без чего ты не страдал бы вместе с остальными, не ставил бы себя в зависимость от них тоже. Если ты эгоистически находишься как бы в связи с ними, что называется, ну, различными религиями, да? Не через свойство возлюби ближнего как самого себя, а в такой личной форме. От любви Творца к любви творений, к творениям. От любви к творениям к любви Творцу. То так бы ты находился с Ним в такой полной связи, ты бы сказал, я сегодня подал милостыню, я помолился, я то, сё, и я нормально, я в порядке. Вот. А все остальное и все, что будет с другими, это так. Если я теряю связь с ним, и это происходит в моем ощущении все больше и больше и больше, то я все в большую зависимость впадаю от них и должен связаться с ними, а через них с Творцом. Потому что все мы находимся в опасности. И тогда приходит общее состояние опасности от природы, от финансов, от чего только нет. И от религии тоже. Обычная религия, не настоящая религия, о которой он тут пишет. И тогда человек начинает видеть себя неустойчивым, зависимым, но независимым в том понимании, что он в одиночку зависит от Творца, а через общество, через всех. Поэтому эти состояния, которые имели место, они все продвигают нас, он продвигает нас через эти состояния к окончательному исправлению. Может быть, я тут опустил несколько моментов, которые стоило бы тоже упомянуть, но это, собственно, основа того, что происходит сегодня.
Но мы пока что не пришли к выводу, ведь мы начали говорить о том, что
твой вывод прост. Как может быть, что он мне делает что-то хорошее, а я это ощущаю как зло? Он что, смеется мне в лицо? Так вот, факт. То, что я не могу согласиться с тем, что ощущаю в своих килим, потому что это ложь.
То есть, если я принимаю это как истину...
Да ты не принимаешь это как истину. Да, это как религия, но мы еще это обсудим. Потому что я не могу просто относиться к нему так, будто я воспринимаю как факт то, что происходит в моих килим, потому что нету судьи ничего, кроме того, что видит его глаза. Поэтому мы уже... с Божьей помощью завтра продолжим изучать то, что он написал и почему он написал. Он тебя вызывает на диспут, вызывает тебя на, сказать, в оппозицию самому себе. С нами сегодня были группы Натании и Иерусалима, Нацерет и Петах-Тиквы. 24 человека работали в нашем новом здании. Конгресс.
Да, у нас есть конгресс в Болгарии в конце недели. И у нас есть день открытых дверей в колледже Кабала народу. Мы приглашаем вас на вступительную лекцию в колледже Кабала народов в филиале... Нет. Вступительная лекция в СНИФе Рамат-ха-Негев сегодня, в понедельник, в 8 часов, 8:15 вечера. в филиале Рамат-Негев. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону 1-700-59-209. На этом мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня. Конгресс в Болгарии. Ближайший уикенд. С пятницы до воскресенья.
Пятница, суббота, воскресенье.
Мы все будем вместе, отпразднуем. И до того есть четверг и пятница, курсы интегрального воспитания. Так, будем все вместе на этом конгрессе и готовимся к нему. И споем песню.
Споем песню.
נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שברון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה לי שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה לילה לילה שמסתתר ממני ואין עוד שום דבר ממך שלא מורגש אצלי בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שברון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה לי טיפה אחר טיפה שעה